Говорят, что Лондон стал чуть ли не главным прибежищем русских эмигрантов на Западе. В ходу даже еще одно название британской столицы – Лондонград. Так ли это? Действительно ли русская диаспора так заметна в Лондоне?
Русская диаспора заметна, потому что в Лондон такие относительно заметные люди едут. Но надо сказать, что в Германии русская диаспора гораздо больше, и в Америке русская диаспора в разы больше. Просто здесь, в Лондоне, она заметнее. Есть несколько заметных людей, которые заметны в медиапространстве. Из шестизначного количества жителей это, может быть, пара сотен людей с каким-то состоянием. От Лондона их, по сути, два русского. Один на концерте Валерии собирается в количестве 1000 человек. Они совсем не богатые люди. А другой в открытой России или на Быково приходит. Это другой Лондон.
Можно ли говорить о каком-то сообществе живущих в Лондоне богатых русских и их семей? Встречаются ли они, общаются ли, или же, как и другие социальные группы русских иммигрантов, живут обособленно и не составляют единой общины?
Единой национальной общины у русских нет. Ее нет традиционно. Все живут обособленно. На ивентах друг друга видят маленькими группками. Нет никакой общей диаспоры, никакого общего клуба, никакой общей идеи. Редкие вещи могут объединить русских. Гражданин-поэт в 2000 человек и выборы в 3000 человек. В 2012 году это было максимально, что объединяло эту часть лондонской диаспоры. Вот та часть, которая приходит на концерт Валерии, ее может объединить концерт Валерии или Масленицы.
Фотография Ходорковского в обществе певицы Валерии и ее мужа обошла весь российский интернет. Какой была ваша реакция, когда вы ее увидели?
Огромное количество свободолюбивых людей, либералов, осудили Ходорковского, сказали, вот все, что мы боялись о нем узнать, вот в этой, в одной фотографии. Такое же огромное количество людей осудили Пригожина и Валерию со стороны, ну, грубо говоря, ура-патриотов, которые осудили его за то, что они фотографируются с национал-предателем. На этом все потеряли свое влияние, политические баллы. На мой взгляд, эта фотография принесла всем падение их личных рейтингов в каждой своей группе влияния.
Тем не менее, вы стояли с плакатом у лондонского Альберт-Холла и протестовали против концерта Валерии.
Я высказал свою позицию более чем четко по этому вопросу. Ну, абсолютно по-прежнему я считаю, что если артист высказывает какую-то политическую точку зрения, надо понимать, что у этого могут быть сторонники и противники. Абсолютно нормально, что кому-то, кто эти политические воззрения не разделяет, могут там пикетировать или каким-то более ярким образом дать понять артисту, что он влияет на огромные массы людей, и это идет вразрез с какими-то другими интересами другой части общества.
Русские здесь не объединяются, как другие мигранты. Почему русские здесь так обособлены? Как вы это объясняете?
Такая национальная черта. Все построено на недоверии.
Как, на ваш взгляд, ассимилируются, интегрируются здесь богатые русские? Пытаются ли работать, открывать свой бизнес, как, к примеру, вы это сделали? Как-то самореализоваться? Или же предпочитают жить на ренту?
Именно в основном рантье. С ассимиляцией у нас обстоит дело плохо. Ассимилируются в основном дети, которые отвечают на английском, когда ты им говоришь на русском. Большое количество людей придумывает купить недвижимость, сдать в аренду или вложиться в какие-то акции.
А есть ли в Лондоне такие места, которые считаются излюбленными у богатых русских? Ну, любимые рестораны, клубы?
Для нас все равны, у нас клубная сама система, она нам не близка. На мой взгляд, она вообще россиянам не близка. Количество чиновников, ментов, всяких прокурорских не может приезжать по разным причинам в Лондон. Мне кажется, не так много стало русских. Но опять-таки, не то чтобы вот все договорились и пошли, встречаются спонтанно.
А как бы вы охарактеризовали политические убеждения живущих в Англии россиян? Можно ли сказать, что они в оппозиции путинскому режиму или, по большей части, аполитичны?
Политичных людей практически нет. Искренне любящих и верящих Путину я ни разу не встречал. Путина не любят и боятся. Иногда открыто, иногда скрыто, но никакой любви, никакого доверия, конечно же, нет, кто бы чего публично не говорил. Богатые люди в основном не идиоты и прекрасно понимают, какой катастрофой может закончиться путинское правление. И при нынешних ценах на нефть и газ все понимают, что эта катастрофа может наступить настолько быстро, насколько даже не ожидали.
В Англию перебрались около полусотни бывших юкосовцев. Среди них Александр Тимерко, бывший заместитель председателя правления ЮКОСа, ставший здесь членом консервативной партии и ее спонсором. Много ли таких людей в Англии?
Совсем немного. Он как раз встроился в истеблишмент, он зарабатывает деньги, он активный член именно уже британского общества. Понятно, что таких единиц. Я выбрал международный бизнес, вложение в международный бизнес, где не нужно вписываться в британское общество, слава богу. Делать над собой усилия, заставлять себя жить по правилам, которые мне не близки, чужды. Я не планирую здесь очень долго оставаться. Путин не навсегда.
То есть, если в России не будет Путина, вы вернетесь?
Очень хотелось бы.
Вы испытываете чувство ностальгии?
Ну, конечно.
И вы не были в России с тех пор, как бежали в Лондон?
Нет, не бывал.
А вы не пытались как-то активизировать живущих в Британии русских? Одно время, помнится, вы координировали протестное движение, собирали людей на акции к российскому посольству, держали очень красноречивые плакаты. А что сейчас?
Последний раз это было, когда убили Немцова. Чтобы люди вышли, чтобы они активно выразили свою позицию, наша национальная черта, произойти какая-нибудь трагедия, ужасная, кровавая, и вот тогда мы сможем пойти и что-то сделать и сказать.
То есть вы хотите сказать, что русский человек, живущий на Западе, не только обособлен, но и ленив?
У нас есть такая черта, к сожалению.
Скажите, а как русские получают право на жительство в Англии? Ведь не все же получают здесь политическое убежище.
Если они политически были неактивны и скрывали свои политические взгляды в России, то это тяжелее просто доказать. Те, кто политически были активны, например, Ашурков, поддерживающий Навального, открыто в России. Понятно, что это политическое дело.
Ну а без политического убежища как богатый человек может здесь обосноваться?
Ну, здесь огромное количество всяких виз. Интерпренерские, инвесторские визы. Зачастую инвест-визы.
Сколько же нужно инвестировать в британскую экономику, чтобы легально обосноваться в Англии?
Вложить нужно на несколько лет, зависит от того, какая сумма. От 2 до 10 миллионов. Но это деньги твои, они потом возвращаются.
А как вы сами получили вид на жительство в Британии и на открытие бизнеса?
На открытие бизнеса никакого разрешения не нужно. Каждый человек с любой точки света может здесь открыть бизнес. У меня судебный запрет на раскрытие, как и какой статус я получу.
Знаете, у меня сложилось впечатление, да и не только у меня, что ваш винный магазин «Гедонизм» уже стал одной из достопримечательностей Лондона.
Абсолютно верно.
А как эта идея вообще пришла вам в голову? Известно же, что в Британии торговля алкоголем процветает, на аукционах можно купить редкие старые вина. Есть ли у вас какая-то торговая концепция?
Изначально мы планировали этот магазин как лучший в мире 5,5 лет назад. Как мы запланировали, что это будет и как это будет выглядеть, мы практически таковым его и сделали. Безусловно, традиционно Британия – крупнейший вторичный рынок алкоголя. Традиционно Франция, Италия, Испания вина делали, Британия продавала по всему миру. Потому что флот, купцы там и так далее. Так, по сути, и осталось. Плюс огромное количество новых лондонцев с другими запросами приехали. И зачастую традиционные британские магазины, компании как-то этого не видели. И компании есть, которые существуют 300 лет, как Berry Brothers. Очень успешные, исторически хорошо зарабатывающих компаний, но они, несмотря на то, что имеют один из древнейших магазинов в Лондоне, как-то не сказать, что у них фокус на рознице. А у нас фокус исключительно на рознице, на спонтанных покупках, на поиске чего-то редкого именно под покупателя. То есть сервис, соответствующий не 1698 году, а 2016.
Вы сказали «не я, а мы». Значит ли это, что у вас работает целая команда?
Я инвестор, я же там не работаю каждый день. Для меня и работы нет. Профессиональные знания, они у меня какие-то есть в рознице, а в винном бизнесе нужны специфические профессиональные знания. Поэтому есть команда из 3 человек, которая принимает решения, и команда из 30, которая их выполняет.
А вы менеджер этой команды?
Нет, я инвестор.
Говорят, что в ваш магазин перекочевала часть огромного винного погреба бывшего президента Украины Януковича.
3 бутылки.
Всего?
Да, из огромного погреба 3 бутылки. Одну продали уже.
А что это за бутылки? Можно ли их назвать редкими или коллекционными?
Действительно ценная Мутон Ротшильд 45-го года. 2 коньяка, другие. У одного коньяка была единственная ценность. Это дарственная надпись для Януковича. Так, уже практически история постсоветского пространства. И вот как раз Тимирко ее и купил.
Ну и третья бутылка?
Третья тоже коньяк, на этот раз французский. В районе 1800 фунтов стоит. Она вот сейчас на данный момент продается.
Александр Тимирко коллекционирует редкие вина?
Нет, он прочитал, приехал и купил.
То, что к вам попали бутылки из винного погреба Януковича, значит ли это, что его огромный погреб уже оказался на рынке и что его распродают? Как случилось, что эти вина попали к вам?
Через полгода после революции я хотел обратиться к властям и попросить продать мне все, что там было. Потому что там часть была бутылок у нас же куплена. Ну, то есть, чтобы это было не в музее, а там люди это посмотрели. Но оказалось, этот музей полностью разворовали. Тот музей коррупции, который там был после золотого батона, который украли и весь алкоголь.
Широко распространен миф о богатых русских в Англии. Считается, что они якобы скупили чуть ли не всю элитную недвижимость в Лондоне. Так ли это? Или это такой же миф, как миф о русской мафии в Британии?
Нет никакой русской мафии в Англии. Это очень смешно звучит, русская мафия в Англии. То есть несколько ярких больших домов купили, о чем написали таблоиды. А понятно, что после курсовых разниц, которые с конца позапрошлого года трясут российскую экономику, очень сильно снизилось. Одновременно произошли две вещи. Здесь поднялись налоги очень серьезно на покупку дорогой недвижимости. Дьюти 12%. И одновременно с этим Россия налетела на курсовые разницы и на санкции. И после этого понятно, что больше всего денег на данный момент у чиновников, ментов и прокурорских. И понятно, что они по разным причинам эти деньги показывать не могут. И если когда-то чуть ли не каждый восьмой дом или каждый десятый на каком-то моменте покупался русскими в 2007 году или даже в 2011-2012, то сейчас, мне кажется, русские не в первой десятке по покупателям. Деньги закончились?
Ну, вы говорите о тех, у кого деньги были в рублях. Но здесь-то живут те люди, которые хранят свои капиталы в твердой валюте – фунтах, долларах, евро.
Обычный источник происхождения капиталов Россия. И вот сейчас он, как источник происхождения капиталов, на время прекратил быть таковым.
Если бы у вас было право голоса в Британии, за какую партию вы бы голосовали?
Если бы было право голосования, я бы голосовал бы за Тори.
Вы не замечали, что российское посольство, а точнее российские дипломаты в штатском, проводят какую-то работу среди русских в Лондоне?
Безусловно. Российские священники, российские дипломаты, атташе и прочее, понятно, что являются сотрудниками российских спецслужб. Это ни для кого никогда не секрет. И понятно, что проводят работу в основном по сбору и переправке к себе туда в КГБ информации. Это понятно всем с первого дня, здесь не нужно быть семи пядей во лбу.
А вам не показалось, что вы и сами были их объектом?
После установки места проживания и после, видимо, установки круга общения, я не особо замечаю этого. Понятно, что во время всех протестных акций кто-то всех снимает и переписывает. Они наблюдают и пишут отчеты.
Когда они пытались завербовать?
Меня можно, наверное, напугать, но я на следующий день это все расскажу на YouTube. Я вызываю у людей в погонах, у чекистов идиосинкразию и вызывал ее всегда. Я с этим режимом никак, никогда работать не буду, поэтому ни в какую дурную голову завербовать меня не приходило и вряд ли когда-то придет.
Что вы думаете о Россотрудничестве, которое открыло в Лондоне шикарный культурный центр?
А я там, кстати, ни разу не был. Это все мягкое влияние, это так или иначе чекисты. Может быть, это какие-то разные отделы сбора, передачи информации и влияние и контроль – это то, ради чего это все происходит.
В прошлом году в прессе был изрядный переполох в связи со слухами о вашем возможном назначении главой украинской энергетической компании. Вы поддерживаете связи с Украиной, деловые или политические?
Деловые нет, политические некоторые да. Я выступал несколько раз на «Рухи за очищение». Это движение за очищение антикоррупционное, которое вдохновлено Саакашвили и определенной политической элитой, той частью, которая хочет перемен. Так или иначе, поддерживая взаимоотношения, в отставку подал министр экономики Украины. Тот самый, который радостно сообщил о том, что они не проголосовали за меня назначение в Укрнафту.
Есть ли у вас надежда на еще одно предложение занять какой-то пост в Украине?
9 месяцев назад, когда президент мне предложил этот пост, согласился. Я не думаю, что какое-то еще предложение подобное может быть. Понятно, что через какое-то время Украина так или иначе начнет проводить реформы, потому что политический кризис на данный момент нарастает с такой скоростью, что понятно, что не за горами выборы, понятно, что через небольшое количество месяцев Саакашвили будет премьером и начнутся серьезные структурные изменения, будет другая команда. Литовец и грузины, канадцы и американцы ближе к ним, чем человек с российским гражданством. Как бы искренне он не хотел изменений, и какие бы оптимальные для Украины не были бы мотивы, мое российское гражданство влияет на принятие решений.
Ну, а если бы предложили?
Мне уже предложили, я уже согласился, они не смогли это организовать.
Значит, это навсегда, по крайней мере, пока у вас российский паспорт?
Ну, ничего на этом свете всегда.
Вы сказали, что не были в России с тех пор, как перебрались в Англию. Но, насколько я знаю, с вас ведь сняли все уголовные обвинения. Или что-то еще заставляет вас не спешить на родину?
Не сняли обвинения, а мы выиграли суд в России.
А вот что тогда вам мешает туда съездить? Ну, хотя бы посетить родных, сходить в любимые рестораны?
С чекистами деньгами я не поделился. После того, как я назвал их фамилии, там люди потеряли свои должности, очень жирные, хлебные. Понятно, что после всех обвинений в адрес Путина я никак не друг режима. Экономика катится вниз из-за того, что Путин не в состоянии кризис никак выруливать. Они просто не понимают. Фартило всегда с ценой на нефть и газ, а сейчас фартить перестало, поэтому они не в состоянии этого сделать. Поэтому я не приезжаю пока. Как только Путина не будет, это будет очень даже возможно.
Чем вы объясняете притягательность Англии для богатых русских? Не Франции, Германии, Италии, а именно Англии. Вот вы сами, почему вы бежали именно в Англию, когда нависла опасность ареста в России?
Во-первых, у меня была сюда открыта виза. Вот, я сюда и так собирался через 2 дня ехать, билеты были. Во-вторых, это мировая столица, город, где плюс-минус мне хорошо, плюс, понятно, судебная система, которая четко тебе дает понять, что стемзы выдачи нет.
И именно этим руководствуется большинство богатых русских, когда бежит именно сюда.
Да, отсюда не будет выдачи ни физической, ни капитала. Это страна капиталистическая, поэтому все флаги на деньгах гости к нам.
Сейчас экономическая и финансовая системы России находятся в удручающем состоянии. Как Россия будет выходить из этого кризиса?
Как обычно, на плечах тех людей, которые каждый день ходят на работу и которые совсем не жируют, как обычно, серьезно ограбив свой же народ. Этот кризис гораздо сильнее и глубже, чем два предыдущих. Я имею в виду 98 и 2008. Политика изоляционизма, санкции, шаткость банковской системы, абсолютное непонимание макроэкономических законов, абсолютная вообще слепота этих властей, тотальное сумасшедшее совершенно воровство продолжающееся, резкое и очень серьезное подорожание нефтегаза может смягчить этот удар. Разрегулирование, дерегуляция всего, что касается там малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли зарабатывать сами. И понятно, что этот кризис достаточно просто пережить. Но нами управляют тупые и злые воры. По сути, Путин дзюдоист. Долгая пляска вокруг и подставление ног, потом долгое удержание и удушение. Вот то, что сейчас происходит с экономикой. Подсечка, подножка, удержание и удушение. Вот это то, чем эта власть живет. Понятно, что мосты сожжены. Такой популярности, которая была у Путина, понятно, что никогда больше не будет. За всю эту браваду, за все эти танчики, самолетики, за все это придется отвечать. Придется отвечать в лучшем случае экономически, в худшем случае жизнями российских людей, россиян.
А если продолжить эту спортивную аналогию, кем вам представляется президент Украины Порошенко?
У меня нет привычки критиковать людей, с которым, по сути, напрашивался на работу, но бездействие Порошенко, его почему-то уверенность в том, что он может просто пересидеть плохие времена, то, что получится вашим и нашим, не получится. У него был уникальный шанс войти в историю, ну, по сути, освободителем Украины от совка, освободителем Украины от империи, и он этим шансом не воспользовался, и, видимо, уже не воспользуется. У меня четкие ощущения, что следующий выборный цикл может оставить его за рамками политического процесса, так как тотально люди абсолютно разочаровались. Он очень к себе располагает. Это большой, приятный человек, у которого хорошо работает бизнес, который умеет зарабатывать деньги. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Там он говорит на английском, он знает законы бизнеса и экономики, он разбирается в них гораздо лучше, чем кто бы ты был до него. Человек не кровожадный, не злобный. Но на той позиции, на которой он оказался, необходимо было напалмом выжигать коррупцию, необходимо было совершать смелые, резкие, непопулярные, в том числе, действия. А он совершил непопулярное бездействие. Думаю, что кредит доверия к нему практически исчерпан у украинского общества. К огромному сожалению, потому что он определенным был гарантом стабильности, и его воспринял хорошо. Конструкция разрушилась из-за того, что он не поломал старые коррупционные схемы. Понятно, что всплыли бы имена всех людей, которые там в политике. Там нет людей незамазанных. Почему вдруг приходит там американка или канадка с украинскими корнями руководить финансами? Почему экономикой вдруг занимается литовец? Почему премьером будет грузин? Потому что в украинском истеблишменте нет ни одного человека, который не замазан коррупцией. Ну, признайся, объясни и начни сажать тех людей, которые сопротивляются переменам. Это то, чего от него ждали, но не дождались.